Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Как всегда, по вторникам в 16.00 мы начинаем наш прямой эфир в студии медиапортала teos.fm. У нас сегодня замечательная передача, которую мы даже предваряли одним или двумя эфирами и с одной из наших гостей, Дарьей Васильевой. Все-таки Дарьей Васильевой. Договорились заранее провести, чтобы она всеми правдами и неправдами заставила буквально своего начальника прийти в студию, чтобы он не побоялся это сделать и показать свое лицо. Олег Красников, привет тебе. Сейчас я тебя включу, чтобы тебя еще и на моей странице было видно. Я отключаю свое присутствие, да, ну вот, и чтобы большинство людей видело наших гостей. Вот тот, кто в очках слева, это Олег Красников, а кто в очках справа, это Дарья Васильева. Привет вам. И мы будем обсуждать с вами, друзья, такую непростую тему, с которой многие из вас, может быть, сталкивались, даже лично. Кто-то из вас является выпускниками детских домов, кто-то имел возможность контактировать с людьми, которые были в детских домах. И, кстати, как правильно, воспитывали в детских домах или содержались в детских домах?
Ну, лучше чуть воспитывали. Чуть погромче. Лучше воспитывались.
Да, а лучше подними просто к себе микрофон, чтобы тебе не приходилось
вот наклоняться. Прям.
Да, прямо в него говори. Воспитывались в детских домах. У меня, на самом деле, как я говорил вчера, вот, Дарья, все время хочу сказать вот, уменьшительно ласкательно. Если что, прости меня заранее, пожалуйста.
Прощаю.
От доброго сердца.
Да, исключительно по любви братско-сестринской. У меня была возможность общаться тоже с ребятами из детских домов. Моя мама работала в детском доме в конце 80-х, начале 90-х. И я сам ездил в детские дома на велике, потому что это рядом с домом было. И
кстати, дети... какой детский дом?
Это в Заневке. Заневский детский дом.
51-й.
Я не знаю номер, если честно. В Заневке он находится. Он существует до сих пор.
Да,
и
да.
Одна из наших церквей, ЕХБ, скажем так, опекает его, потому что она находится прямо напротив него. Вот именно там работала моя мама. И я туда ездил. Дети из этого детского дома тоже были у меня. Не у меня, у нас. У нас дома. Мы брали там мальчика и девочку одну периодически. И это были реально замечательные ребята. Вот прям замечательные, да? Хорошие, я с ними дружил. Они потом после... уже выпуска звонили долгое время моей маме, спрашивали, как у нее дела, ну и так далее, и тому подобное. И вместе с тем, опять же, у меня был опыт общения с некоторыми выпускниками детских домов, которые были, извините, ребята, отвратительными людьми. Просто отвратительными. И все они были с одной и той же проблемой, вот о чем я говорил тогда в эфире, да, они жили в ожидании того, что им все должны по жизни. Вот по жизни мне должны. Я несчастный, я
детдомовец.
Да. И они от всех людей буквально вокруг... Вот такое отношение ожидали. Вот скажите, пожалуйста, ребят, это всем выпускникам детских домов свойственно? Потому что я слышал такое мнение, что действительно многим.
Ну, давай, Дарья, ты начнешь.
Хорошо. Действительно, такая позиция многим свойственна, потому что система так воспитывает. Я даже не сказала бы, что... хотела сказать, что... Ну, вот, что поделаешь. Ну, в принципе, да, на самом деле, из доброты, по доброте душевной очень часто... Воспитатели детского дома, социальные педагоги, они воспитывают вот эту иждивенческую позицию, потому что, во-первых, они сами говорят, вот вы бедные сиротки, вам все должны.
То есть сотрудники детских домов.
Да, да. И вот самый яркий пример, с чем мы боремся вот у себя в организации, это биржа труда. Если выпускника детского дома ставят на биржу, это большие деньги. Это реально большие деньги.
Которые он получает ежемесячно, как...
В течение 6 месяцев, да, среднемесячная зарплата по Петербургу.
Угу. То есть это не 20 тысяч, это гораздо больше. Вот. И вопрос, они искренне спрашивают, а зачем нам идти работать, если мы в течение полгода будем получать эти большие деньги? Вот. Нам же, мы же сироты, нам же все должны. То есть это... это такая ситуация, которую они не сейчас услышали, да, и не при выходе из детского дома. Они слышали гораздо раньше, и они действительно вот в этом, они выросли. Если не воспитатели говорили, кто-то еще им сказал. То есть это вырабатывается с течением времени. То есть это настолько закладывается очень хорошо. Вот. И даже вот самый практический момент, да, что сами воспитатели ставят на биржу. Вот. Мы по возможности с этим боремся, потому что у нас вообще в правилах мы не разрешаем вставать на биржу, потому что это неправильно.
Мы объясняем, запретить мы не можем.
Да, но мы объясняем свою позицию, и на вопрос, что нам же государство должно... После 18 мы говорим, что все, государство вам уже ничего не должно.
Нет, не должно.
Нет.
Сейчас, должно.
Ну, не, но в том плане, что, что в принципе, ну как, государство все-таки вложило, вложило средства, вложило человеческие ресурсы в то, чтобы их поддержать, когда по каким-то причинам они оказались не семьи. Да? Угу. Это действительно государство выполнило свою функцию. Государство действительно дает квартиры, поддерживает в плане обучения и дает хорошие... Сейчас я про Петербург, я не говорю про...
Да, кстати, квартиры. Не комната, если раньше были комнаты,
да, сейчас
даже квартиры.
Квартиры, да, да. И, ну, я говорю про Петербург. В регионах там разные ситуации, есть свои трудности. Вот. Финансовую хорошую поддержку, когда они заканчивают обучение и начинают самостоятельную жизнь, так называемые подъемные. В принципе, государство все сделало, да. То есть, поэтому ну, вот эта инерция, что мне и дальше должны, она есть, да, и не их вина на самом деле. В том, что эта инерция есть, потому что вот не надо было вообще закладывать эту бомбу замедленного действия, когда они еще были детьми.
Ну, получается, мы, в принципе, тоже не только государство, но и как граждане нашей страны тоже ответственны за то, что из этих ребят иногда вырастают, скажем так, не очень положительные люди. Давайте немножко отмотаем назад, а то мы начали уже про работу. Вы представляете благотворительную общественную организацию «Пристань». Я правильно произнес ее название?
«Пристань».
«Пристань», нет.
Ну, «Пристань» в «Пристань».
Пристань, пристань.
Тут можно играть со словами. Ну, пристань, да, как.
Пристань.
Харбор.
Пристань. Хорошо, давайте вы немножко расскажете о том, что же это такая за организация, чем она занимается и откуда она появилась вообще на белом свете. Кто из вас, наверное, Олег Красненко?
Это уже я давай расскажу.
Как начальник большой, да?
Ну да, часто приходится рассказывать. 2001 год, начало нашей организации, то есть это получается в этом году нам 18 лет будет, и как раз организация появилась тогда, когда... Вот эта нужда в помощи именно выпускникам детских домов, она стала насущной. Для кого? Были люди, которые помогали. Александр Крутов, один из родоначальников «Пристани», он выпускник детского дома, но это был выпускник в начале 90-х, поэтому он прошел еще советский детский дом и столкнулся с теми трудностями, которые были как раз в 90-х. Как раз там была, кстати, совсем другая история.
Я говорил вчера, я вчера говорил, что на самом-то деле детский дом, в котором работала моя мама, они реально жили лучше, чем наша семья.
Ну вот
обеспеченные
там,
были.
Конечно, там был момент, когда вот его история, она очень удивительная. Я после его истории действительно, ты понимаешь, сколько человек пережил. Ну вот, и по милости действительно Божий был спасен. И вот как раз он в свое время получил помощь после выпуска из детского дома, чтобы встать на ноги, да, чтобы вот, получить... те навыки, те какие-то, ту помощь, именно хорошую, в хорошем смысле помощь, да, чтобы дальше двигаться. Вот. И когда уже был период, когда вот детские дома часто ездили, посещали, а что делать дальше? Пока дети в детском доме хорошо приехали, помогли. Вот они выпустились, и через год их не узнать. И появилась такая идея, что как раз дать возможность выпускникам детских домов пожить в семейной атмосфере, да, мы не заменяем семью, мы понимаем, что мы не можем ее заменить, но семейные принципы, да, и наставники могут передать те навыки, жизненные навыки, которые им нужны. Поэтому после 18 лет, в течение года, двух, трех, ребята живут у нас, и то есть именно живут, то есть это такая реальная, настоящая жизнь, где они получают все навыки, как готовить, как убираться, как делать уроки, там, пойти записаться к врачу, пойти записаться на прием, там, какие-то с соседями реальные проблемы, когда у нас там кому-то что-то не нравится, или они покурили в подъезде, а потом мы разбираемся. То есть они реально там получают те навыки, которые они не получили в детском доме.
Ну вот сегодня женщина одна писала с утра, у нее невеста как раз-таки выпускница детского дома, то есть жена ее сына, и она писала, что ну реально с ней приходится ходить по врачам и по паспортным столам, потому что она не умеет общаться с людьми даже.
Ну это факт, это и для нас иногда сложно пойти в поликлинику, взять талончик и записаться, до сих пор для меня непросто, спасибо жене, привет жене.
Пользуясь случаем.
Поэтому, а тут действительно прийти, поговорить, а еще если там тебе нахамят, то, ну, скорее человек развернется, больше никогда не придет. Вот, поэтому вот эти навыки жизненные, необходимые, они нужны. А, поэтому 2001 год – это начало пристани, это всего лишь там две комнаты в общежитии. И первые у нас были девушки, которые у нас... Потом появилась квартира, отдельная квартира, потом для мальчиков отдельно появилась квартира. Вот на данный момент, то есть это у нас есть возможность принимать до 6-7, да, девочек, ну, не девочек, девушек, да, от 18 лет, выпускниц именно детских домов, квартира для парней. Вот есть еще такая семейная квартира, где есть возможность с семьей пожить. Но это для тех, кто уже прошел первый уровень. Вот. А за это время еще пристань расширилась, и у нас есть теперь центр для ребят из детских домов. Они приезжают в этот творческий центр, и у нас там есть много мастерских, в которых они занимаются и получают уже навыки профессиональные. Вот, и есть программа для мам. Мы ее назвали сейчас, больше называем программа помощи именно семье, потому что мама с ребенком тоже семья.
Мамы, имеется в виду, мамы, которые...
Тоже из числа выпускниц детских домов, как... или те, кто оказался в жизненной трудной ситуации, чтобы
они... Вы их принимаете и помогаете
им? Не, мы их... Ну, то есть мы принимаем, но у нас нет жилой программы, то есть они не живут у нас. Они приходят, получают помощь в виде, то есть или как воспитывать детей, работа с детьми, там занятия с детьми проводятся. Ну, в том числе материальная помощь, потому что бывают вообще уже, ну, такие ситуации, когда просто надо помочь продуктами. А есть больше ситуаций, где нужно вот дать навыки справиться. Вот ребенок родился, что делать? Как воспитывать, как ухаживать? Вот эти навыки мы тоже передаем. И недавно у нас появился такой проект, новое направление «Больше, чем спорт». Конкретно сейчас это «Больше, чем футбол». То есть это наставничество через спорт. Есть футбольная команда, в которую приходят выпускники детских домов и ребята из детских домов и играют. Футбол и учится, в общем.
Хорошо, спасибо. Друзья, пожалуйста, кто смотрит этот эфир, делайте репост на своих страницах, делитесь не только сами, смотрите, лайкайте, делитесь, чтобы как можно больше людей узнало об этой проблеме, и, возможно, ну, поменяло свое мнение, да, о том, как общаться с такими детьми, и, может быть, даже какое-то участие приняло в их жизни, если, допустим, рядом с вами есть такие люди, которые, ваши соседи, живущие рядом с вами, которые были в детских домах, или прихожане вашей церкви, или с вами работают такие люди, вы поймете, наверное, сейчас немножко лучше, чем они отличаются, ну, от нас с вами, наверное, да? И как к ним, в том числе, можно будет подойти, как можем помочь. А может быть, просто и нужно будет рассказать про эту организацию пристани, отправить их туда, да, чтобы они уже получили помощь, так сказать, из рук профессионалов. Делайте репост и продолжаем нашу передачу. Дарья Васильева, давай теперь к тебе перейдем. Как ты попала в эту организацию? Как ты умудрилась, да? Девушка, которая мечтала о море, об океане, об этом морском воздухе, о просторах, вдруг оказалась в пристани. Расскажи про себя немножко.
Ну, между морем, океаном, воздухом была школа, вот, и на тот момент я работала в школе специализированной при психиатрической больнице.
А кем, прости?
Учитель английского языка.
А, ты у нас еще английский язык знаешь? Да. Хорошо, что мы с тобой с ним познакомились ближе немножечко.
Вот, у меня была небольшая нагрузка, мне просто нужна была дополнительная работа. Вот, и это действительно было случайно. Ну, я считаю, что это просто Господь меня привел вот в организацию. Случайно обратилась сотрудница, что они ищут вот сотрудника на освободившуюся вакансию. Меня пригласили на собеседование. Это было, на мой взгляд, не самое лучшее мое собеседование. Вот, я искренне удивилась, что меня взяли. Вот, я сейчас недавно сама проводила собеседование. Вот, вот те критерии, которым, вот, на мой взгляд, должен соответствовать там сотрудник, я тогда вообще, мне кажется, вообще не достигала этих критериев. В общем, ну как-то меня взяли.
Меня не пригласили
на собеседование. Да, вот Олега не было на собеседовании, он бы меня, наверное, не взял.
Но я не был директором тогда.
Да, наверное, бы он меня не взял. Вот, ну вот я осталась. Хотя это была совершенно не сфера деятельности, ну, что-то новое было, потому что я не совсем с ребятами, да, я с ними работаю, но моя задача организовывать весь этот процесс в живой программе для девушек. То есть это административная работа, это уже руководящая должность. До этого у меня не было такого опыта. И в общем-то, сначала, конечно, это было и страшно, и непонятно, и очень много всего нового. Ну вот, вот оно так. Просто я считаю, что вот Богу было угодно, чтобы я пришла в эту организацию, чтобы я осталась. Вот. И поскольку ты делала вот репост моего признания в любви в пристань, Для меня за 7 лет это невероятная школа жизни, потому что вот работа и с такими детьми, я их детьми называю, хотя они не дети, да, вот, хотя с детьми тоже там общаюсь, которые поменьше, вот. Тебе просто необходимо много учиться, просто необходимо заниматься своим личностным ростом, заниматься, учиться, общаться вот с коллегами, потому что это процесс бесконечный. И вот то, что, вот чему я, что, чему я научилась, что я получила, очень много моментов вот исцеления, вот моего собственного исцеления, вот Господь мне дал через вот работу в пристани, и вот для меня это действительно огромная и важная часть моей жизни.
Угу. Слушай, а Ксения пишет, у меня дедушка рос в детском доме, невероятно добрым был человеком и работящим. Может, это именно то поколение такое было, но он мне запомнился таким. Правда, курить стал лет с 6, курил почти до смерти. Умел все делать сам. Думаю, что в детских домах дают больше практических навыков. Это правда или нет? Все-таки.
Ну, так да. Про какое время идет? Это, наверное, еще послевоенное время.
Ну, конечно, если дедушка.
Это другие детские дома. И даже вот ребята, которые приезжают нам из области, не, даже не из области, а из других регионов, например, из Карелии.
Или вот из Ижевска.
Да, и угу. Там действительно детский дом построен так, что там есть возможность там, в огороде там, копаться, угу. То есть что-то делать своими руками. И это вот прям видно отличие от тех, кто, ну, наших.
То есть люди, которые умеют работать, что-то, имеют представление,
да,
о том,
какие-то навыки получили, и все. То есть там уже хотя бы немного, уже совсем по-другому они воспринимают, что угу. Я умею, я могу. Значит, у меня получится.
Понимаешь, что молоко не продается в магазинах, что оно все-таки от коровы, да, получается, ну, грубо говоря.
Да.
Хорошо, Олег, как ты оказался в пристани, как долго ты там работаешь? Вот Дарья. Дарья сказала, что она работает 7 лет уже практически, да? А твоя история, твой роман с пристанью.
Ой, ну, у меня на самом деле такие интересные отношения с пристанью, потому что я с 2006 года пришел в пристань.
12 лет.
Как наставник. Вот работал год и ушел. Вот. Потом пришел 2009. Сейчас я закашляю. В 2009 пришел. Тоже как наставник. Отработал год и ушел. Вот. Ну, то есть, у меня вообще деятельность связана с подростками, с молодежью. И это моя сфера. Подростковые клубы. И, ну, и в разных направлениях. И вот, а пристань, то есть, тут немножко другое направление. Я как-то не рассматривал сперва, а потом, ну, хотя мне наставником нравилось быть, но в 2010 году я, ну, не просто ушел, я ушел с наставника, а остался, я проводил занятия для ребят.
Был приходящим таким инструктором, да?
Да, был, ну, у нас есть такое занятие «Основы нравственности, мировоззрения и лидерства», я называю. То есть мы, в общем, это диалог такой с ребятами, мы размышляем на всякие жизненные важные темы, вот, и с разных точек зрения смотрим на них. А, вот, и потом прошел год, то есть я преподавал, ну, приходил, там, обучал на игре на гитаре, какой-то компьютерной грамотности, и мне предложили вот возглавить с 2011 года программу для парней. Вот я согласился и стал руководителем для парней, а в 2015 году стал директором. Вот так.
Хорошо, спасибо. Тут вот пишет девушка, например, одна, что у выпускников детских домов такая проблема есть, что они не умеют применять полученное образование, не воспринимают свое жилье как большой бонус, которого у многих детей, воспитанных в семьях, просто нет. Похоже на правду.
Ну, это вот как раз продолжение, да, потребительской этой идеи, ой, не идеи, а потребительского, ну, как назвать лучше, синдрома отношения, да.
Ну, я бы еще добавила. Да, не против. Ну, вот, что касается образования, дело в том, что, к сожалению, да, даже если ребята способны, у них очень многих плохо навыки развиты. Вот к обучению, к самому обучению, потому что я сама занималась некоторыми. Ну, я как педагог чувствовала, что может, то есть способна, да, потому что у нас есть разные ребята тоже и коррекционные, и нормальным развитием, но не развиты навыки, вот, даже та же усидчивость или еще что-то.
Концентрация внимания,
да. И поэтому, вот, допустим, им дали квоту, они поступили даже в тот же, например, хороший вуз, да, но там надо же учиться еще. какие-то пробелы в знаниях, вот не хватает вот этих навыков, и им тяжело, да, вот. И вот это первый стресс, что я не тяну программу со своими сверстниками, а я-то думала, что я все могу.
Парень.
Да, на самом деле, вот огромный багаж, который вот где-то застрял, и который тоже нужно поднимать, да, а если еще с навыками не все хорошо, да, то есть это серьезная нагрузка на самом деле, и психологическая, и физическая нагрузка. Вот, это то, что образование касается. А по поводу квартиры, тоже просто интересный пример. То есть, с одной стороны, опять же, да, то есть это просто дают это на халяву, поэтому вроде как нет такой ценности, да, с одной стороны. А с другой стороны, если они росли там, где, в общем-то, мало было своих вещей, вот своих собственных, да, то нет вот этого... Ну, пусть будет навыка. Вот это теперь мое.
Это мое, я за него отвечаю.
Отвечаю, и это мое.
Как
я могу
в Советском Союзе.
Да, я могу свои там шторки повесить. Я теперь здесь буду, да. У нас девушка была, ей было страшно. То есть она получила квартиру, у нее были накопления, мы помогли ей ремонт сделать, там, оформить, обставить. И страшно было там ночевать. Она не привыкла. Она все время ночевала до этого с кем-то. И вот этот этап переходный... Мы постепенно, вот у нас была прям целая программа, как ей постепенно перейти вот на то, чтобы остаться в квартире в своей собственной. И было очень страшно, потому что, ну, если на протяжении всей жизни, там, 18 лет ты живешь с кем-то, угу. Вот, а тут
в
тебе
обществе.
В обществе, да, в своем, и при контроле, там, ну, разные, да, тут ты приходишь, вот тебе твоя квартира, и теперь ты здесь одна ночуешь, ну, например, да, а для некоторых это становится... Ну, тоже испытание.
Проблемы.
Да, испытание.
А, друзья, напоминаю, что у нас передача про то, что делать с сиротой, такое общее название, или пристань для сироты, что делать с сиротой, да, как ему можно помочь. И про конкретную организацию мы рассказываем, пристань, которая помогает социализироваться людям, прошедшим воспитательный, скажем так, длительный этап в детском доме, кто является сиротой. Как вы считаете, что лично вы могли бы сделать для сирот, как вы могли бы им помочь, если вы сталкивались с ними... то какое у вас впечатление от общения с ними, какие у них есть проблемы, отличаются ли эти люди от нас или нет, и нужно ли им какое-то особое отношение. Пожалуйста, пишите в комментариях, и я обязательно их озвучу в процессе передачи. Продолжаем. Вот ты, Алекс, сказал про нравственность, да, которую ты преподавал, в которую вы вообще, в принципе, преподаете.
Ну, я, кстати, до сих пор преподаю.
Основу нравственности, да. Вот у меня вопрос, поскольку у нас радиостанция, и, вернее, проект вообще целиком христианский, да, какую нравственность вы им преподаете? У вас есть какая-то там именно упор на христианские ценности? Вы говорите ли о Христе, да, или это какая-то общая такая вот, общая формула нормальной этики?
Ну, то есть, с одной стороны, мы, понятно, что благотворительная общественная организация, и мы отвечаем перед государством, да, по тем правилам и законам, которые у нас есть. А с другой стороны, мы не скрываем, что у нас христианские принципы в организации, они как бы заложены, да, то есть мы не навязываем никому именно вероучение там, или там, определенное там, учение церкви какой-то, да, отдельной. То есть мы здесь открыты для всех. То есть я на свои занятия приглашал и православных священников. Вот. Но христианские принципы, они заложены, и они несутся в нашей жизни, в нашем отношении к ним. Вот. И это не скроешь. Здесь уже, как говорится, так как, например, если говорить про наставников, они приходят и живут с ними, да, в течение там, суток, двое. Да. И здесь они видят их образ жизни. И потом они спрашивают... А что, как, почему ты не куришь, почему ты, например, так...
А спрашивают?
Да. Ну, это реально, да. То есть, это... Они же тоже... Они, к сожалению, да, тоже какой-то есть негативный опыт. Они сравнивают там, с другими воспитателями. А тут видят, по-другому относятся, да. И тогда они уже... Ну, мы не скрываем, мы рассказываем. Потому что здесь, еще раз... То есть, для нас важность не донести, да, там, учение какой-то определенной церкви, а важность донести христианские принципы. Да, и вера в Бога, как любящего отца, тоже у нас тут присутствует. В Библии там много об этом сказано, что Бог сирот, который заботится и любит их. В том числе мы это доносим. И прежде всего через наше отношение к ним. Через наше отношение к ним. Потому что если это будет здесь... Ну, вот я как наставник, да, когда я работал, то есть бесполезно говорить о каких-то христианских там принципах.
Если и потом пошли покурить, наверное,
да,
на
если улице, ты да? живешь. Да, нет, тут даже вопрос не то, что вот такие большие какие-то, а просто решение конфликтов, отношение к ним. Они же это все считывают, чувствуют. И здесь ты не будешь лукавить, как оно есть.
Даже как отреагировать, когда он тебя обхамил, да, и вот как ты это, как ты отреагируешь? Ну, да, да.
Вот, это больше пример, будет влияние, да, чем, да, ему рассказать о том, что 10 заповедей, иди соблюдай.
Угу. Алексей написал комментарий: державниками себя осознать дать детям нужно, и они будут счастливы, когда осознают себя сотворцами, хозяевами своей жизни, а не дееспособными, о которых нужна забота. У кого нет цели, он несчастен. Человеку нехорошо быть одному, учить их трудиться командой в достижении цели, которая нужна всем, а не одному. Радость разделенная, радость удвоенная. Мир Божий со всеми истинными словами Божьими. Ну, вот такой комментарий.
Ну, правильный комментарий, только вопрос, как это сделать, да? То есть, ну, комментарий мне не вызывает каких-то там отрицаний, да, действительно, в общем-то, хороший комментарий, но вот что вот я хотела сказать, вот как ты думаешь, вот когда они к нам приходят на собеседование, вот какой мы вопрос задаем, один из главных им?
Я не знаю.
Ну, просто вот предположи.
Зачем ты пришел? Есть ли у тебя цель в жизни, не знаю.
Вот, вот, один из вопросов, что ты хочешь в жизни.
Что вообще хочешь?
И для некоторых ребят это вопрос, который первый раз в жизни вообще им задали.
Что я должен хотеть, что-то?
И в первый раз в жизни задали, да? То есть на этот вопрос, вот если вообще никогда не задавали, то есть это не просто невероятно сложно, это вообще невозможно ответить.
Ну да.
На собеседование.
Живу и живу, да?
И с некоторыми до года, где с кем-то и больше, чтобы вот тут начать рефлексировать и понимать свои ощущения и желания. Поэтому, чтобы перейти вот на тот уровень там, цели, команды, иногда вот до этого шага нужно еще дойти, доработать с ребятами.
Вадим Прима присоединился к нашему эфиру.
Вадим, привет!
Можете помахать ему сейчас в камеру, да. Я познакомился с ним недавно, это тоже ваш бывший сотрудник, который сейчас живет далеко-далеко-далеко. Можете передать ему привет. А, вот Олег и Даша, привет из Израиля. Пристань, мы вас любим. Вадим, можете пока написать в комментариях
шалом, надо
свой опыт. Я сейчас даже переключу камеру на себя, чтобы меня Вадим тоже увидел. Да, свой опыт работы в пристани, свой опыт работы с детьми. И что происходит с этим самым в Израиле, да? Я, например, сегодня утром слышал, что в Израиле вообще нет детских домов.
Как там, да, обстоятельства?
В нашем понимании есть какие-то интернаты, где люди живут, дети живут всю неделю до выходных, на выходных их забирают родители. Вот ваш опыт, сколько вы там живете в Израиле, я точно не знаю. Есть ли там это? И если нет, то почему нету там, а у нас все еще есть? Вот я обратно на вас переключаю, на самых важных людей сегодняшнего эфира. Хорошо. Еще, вот вы говорили о том, что вот про девушку Дарья говорила, что ей было сложно оказаться, ну, одной жить в помещении, да? То есть у нас реально сейчас проблема у наших сегодняшних детей, людей, у всех, наверное, да, это найти себе возможность побыть одному иногда, да, вроде бы мы сейчас многие с этим проблему имеют. Вот я хочу побыть одному, допустим, а мне никак не получается, везде много людей, везде, да. А у людей, которые всю жизнь росли в коллективе, получается, у них проблем наоборот, они не могут быть одному, да?
То есть
нет навыков.
Нет, не совсем соглашусь. У них также возникает потребность побыть одному. Разные бывают тоже по типу экстраверты, интроверты. Вопрос осознания, что вот побыть одному сейчас, недолго вернуться к людям, это одно, да? А когда тебя уже на 24 часа отпускают полностью одному в другой район, в другой дом, с другими неизвестными людьми, новую квартиру, да, это немножко другое. Да?
То есть, то есть
совершенно
больше,
другое. Да? Здесь просто страх новой обстановки. Вот. Разные детские дома есть, да, есть более открытые, есть менее открытые. Вот, если детский дом вообще был закрытый, школа была при детском доме, то есть ты выходишь полностью вообще в какой-то совершенно новый мир. Даже ты прожил там в Санкт-Петербурге всю эту жизнь, да, но...
Даже в центре города мог прожить, да, как тюрьма.
Ну, не совсем, конечно, их выпускают, но все равно, да, то есть вот...
Ну, я изолирована, да? То есть вроде бы находится в центре города, но люди не умеют с этим миром взаимодействовать.
Это, в принципе, закрытая система.
Ну, да, да, да.
До сих пор считается закрытой системой.
Да. Машуль Данилов спрашивает: ого, это прямой эфир? Да, Машуль Данилов, это прямой эфир, можете взять репост этого прямого эфира. Вадим Прима ответил на мой вопрос: точно, вообще нет детских домов в Израиле. Очень сильная социальная служба, все распределяются по семьям.
Здорово.
И знаете, я вот прям... Недавно буквально, опять же, один наш знакомый, служитель христианской церкви, он был в одной из Кавказских республик, и он прям писал с таким вот восторгом о том, что в этой Кавказской республике вообще совсем нет детских домов. Либо детей забирают родственники ближайшие, ну, когда погибают, или, ну, мало что случается, умирают, погибают, да. либо даже если это не могут сделать ближайшие родственники, хотя семьи там большие, детей сразу же забирают кто-то из соседей или ну, кто-то, короче, их прибирает обязательно к рукам, и они не попадают в... То есть нет необходимости в детском доме. Дети все распределяются. А, возможно ли вообще, как вы думаете, ребят, в нашей стране такая ситуация, при которой вот детские дома ну, умрут, в общем, как класс? Как ты считаешь, Олег?
Ну, хотелось бы. Возможно. Не, вообще возможно. Я думаю, что те попытки... Сейчас немножко, конечно, может, не все согласятся, но попытки государства, которые были предприняты за последние годы, они дали свой эффект. То есть число детей, которых брали в семьи, оно увеличилось. Ну, это сегодня буквально я посмотрел. На 1 февраля, если не ошибаюсь, 45 тысяч детей у нас находится в базе данных.
В детских домах?
Да.
45 тысяч по всей России?
Да.
Это насколько большая цифра?
Ну, обычно там приводят, что их там 400 тысяч, или, но это всех, кто уже и в семьях, кто уже распределен, а именно это, кто в базе данных находится. То есть, если и дальше правильно строить эту систему, то есть, вот тут правильно Вадим написал, да, сильная социальная служба. То есть, если у нас сильная будет социальная служба, то есть, это профилактика семьи, вот этот момент, если с этим будет больше сделано работы, чтобы данная... Потому что надо спасать-то не ребенка, который в детском доме, надо семью спасать. И тогда будет эффекта больше, чтобы ребенка не забирать, и чтобы ребенок остался в семье, и семья стала не кризисной, а благополучной, и нормально справилась со своей ситуацией. Да? Вот это один момент. А другой момент, что действительно бывают ситуации, когда дети остаются без родителей, именно да, тут полные случаи. Тогда нужна ситуация как раз, чтобы больше семей было подготовленных.
К принятию.
Вот, да, к принятию. И здесь вот разные возможности, чтобы были. Например, ну, не знаю, я сейчас тоже я читал доклад уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу, что, например, такая возможность, как патронатная семья в Санкт-Петербурге до сих пор не существует. Что имеется в виду, это по подобию, например, профессиональной семьи, которая занимается этим, которая дает возможность ребенку попасть в семью.
Которая забирает, на выходных забираются детей или как?
Нет, именно она занимается, ну, грубо говоря, что, то есть профессиональная семья, которая берет детей и воспитывает их и отпускает их в жизнь.
А, да? Как минимум, я одну такую семью лично знаю, которые так и делают, они до 18 лет, они забирают детей из детских домов.
Ну, они под опеку, наверное, просто.
Да? Ну, я не знаю, как юридически они это оформляют, но у них через них уже прошло 20 или не знаю сколько детей, да, они берут
детей. Ну, вот чтобы таких семей было больше.
До 18 лет, да, вот отпускают.
А с точки зрения, то есть, поддержки государства было бы больше и больше поддержки таких семей. Тогда, мне кажется, ситуация была менялась. В лучшую сторону. То есть, вот за это время действительно есть улучшение. Хотя там говорят, что много возвратов. Ну, потому что возвратов почему? Потому что здесь комплексный вопрос. Со всех сторон нужно поддерживать приемную семью, нужно социальные службы должны взаимодействовать правильно. Вот, и тогда ситуация изменится.
Валерия пишет комментарий. Помогало вести творческое занятие в Ковчеге. Это, наверное, партнерская ваша программа?
Нет, Ковчег отдельный. Приют Ковчег.
Да, я знаю, да. А также в инфекционном центре. Там тоже были дети из ДД. Опыт только позитивный. Постараются и хотят успеть сделать все и для всех. Хорошо, но если все-таки нам разобраться, потому что у нас уже больше половины эфира прошло. Дарья, а чем реально, вот принципиально отличаются дети, выпускники детских домов, от, скажем так, ну, слово «обычных детей» неправильно сказать, да? От детей, которые росли в нормальных семьях, в полных семьях, в миру, скажем так. Вот они принципиально чем-то отличаются или нет?
В каких-то... Ну, вообще все выпускники, они все разные, потому что у всех своя история. Есть дети, которые попали сразу с рождения, да, то есть их мама выбросила, да, то есть это одна история. Есть дети, у которых умерли родители, там, автокатастрофа, и они попали даже в каком-то подростковом возрасте достаточно взрослым. Будет совсем другая история. Есть, которые там службы социальные взяли там в 3-4 года. Это будет еще одна история. Поэтому обобщать всех вот вроде бы не хочется, потому что все-таки, ну, когда ты работаешь, ты понимаешь, когда ты знаешь историю, вот основу, ты уже даже подход будет свой. Но вообще в целом, да, дети семейные, которые в семье выросли, они отличаются от детей из детского дома. Даже прям не знаю, как сказать, как вот так. Но я постараюсь, наверное, на том образе, который ты вчера вот приводил в своей трансляции, да, вот про какую-то знакомую с ДЦП, да, что, ну вот, что чем она отличается? Она ничем, да, и она хочет такого отношения. То есть вот здесь я абсолютно согласна. Точно такие же люди, как и все, да. Mm-hmm. То есть у них те же руки, ноги. Но ты, наверное, свою знакомую с ДЦП, наверное, не попросишь пробежать с тобой там 5 километров, да.
Но она не физически не может это сделать.
Вот. Вот у выпускников детских домов есть тоже свои ограничения, что они просто этого не могут сделать. То, что нам кажется само собой естественным, нам это те, кто из семей вышел, само собой разумеющимся. Только если мы вот с человеком с ДЦП, это вот очевидно, да, что он это не сделает, было бы странно с нашей стороны, да, заставлять вот прямо так сходу, да, ну, там есть разные программы, которые они потом еще и могут выступать в Паралимпийских играх, но это другой вопрос, угу. Да. Вот то же самое происходит и с выпускниками. Есть моменты, их личная история, детская история, как их бросили, почему бросили, и вообще что случилось, которая закладывает, скажем, бэкграунд на всю оставшуюся жизнь. И вот если ее не знать или хотя бы не предполагать, что она существует, вот отсюда возникают проблемы взаимодействия между вот социумом, этими молодыми людьми. Потому что есть вещи, которые нам кажутся, ну, это само собой разумеющееся. А что такого? У тебя есть руки, ноги, почему ты не можешь пойти работать? Это же естественно, да? Но есть моменты, с которыми сначала надо справиться, вот прежде чем пробежать вот этот там кросс на 5 километров, ну, я образно, да? То есть сначала нужно вот им дойти до того, что какая-то тренировка, еще что-то. И это не очень очевидно для...
Угу, для нас.
Да, для нас, да, для общества.
Не,
да.
Не это, для вас, а для
да,
нас.
Да, да, это просто не очевидно. И поэтому вот возникают вот эти моменты. Ну, а почему, а что, да? И мне кажется, что как раз, ну, просто я уже тоже сталкивалась с семьями, которые приводили, ну, которые под опеку брали, приводили 18-летних девушек. Но это грустно, потому что семья не справилась. Она не хочет там, с девушкой больше общаться, например. Да? То есть все было тяжело. Не потому, что они такие плохие. Они не справились. Они не справились, потому что не хватило каких-то знаний, каких-то конкретных навыков. Где-то они не получили вот, поддержки, да, в каких-то сложных ситуациях. И не потому, что вот эта девочка там, или даже мальчик, они такие ужасные, плохие. У них определенный был бэкграунд. Почему они себя так ведут, почему они не доверяют. И то есть это вот очень такая серьезная большая
сила. Я просто хочу видеть возмущение свое. Для меня вообще, Олег, ну вот эта ситуация, когда люди отдают взятых в детском доме детей потом или под опеку, да, обратно возвращают, она вообще для меня ну, дичайшая какая-то.
Звучит, да, звучит, но это реально.
Это просто какая-то дичь страшная. Почему так вообще происходит? Как, что значит не справились? Я не понимаю. Вот это для меня как
вот. Вот, да, это очень возмущает.
Ты же, у нас, извини, пожалуйста, у нас же нельзя в стране взять ребенка, усыновить или под опеку за одну неделю, да? Ты же какой-то длительный
сейчас
путь проходишь.
Нет.
Да, длительный путь проходишь в любом случае.
Да, есть школа приемных родителей.
Да, и ты всегда можешь там отыграть назад, отказаться на пути этой тренировки школы приемных родителей. Но ты уже взял ребенка. Что вообще тебе в голове творится, ты его возвращаешь обратно?
Ну, опять же, это индивидуальный случай. Угу. То есть, есть, бывает, ребенок сам говорит, я не хочу, я хочу обратно. Но то, что вот это общее чувство «мы», оно прививается, да, и тяжело отделить себя и сказать, что теперь я хочу с вами быть, я... детского дома не существует. Вот, или бывает, что, ну, вот индивидуальный случай, там, травмирующих каких-то обстоятельств, и ребенок не приживается в семье, потому что он становится угрозой для других детей. Ну, это реальность. Таких mm-hmm. несколько случаев знаю. Это угроза именно жизни для других детей.
А на этапе усыновления этот вопрос никак нельзя выяснить, что такое mm-hmm. может случиться?
Ну, как? По разным причинам. Можно это выяснить, но по разным причинам это не всегда там срабатывает.
Mm-hmm. Вот Жанна пишет, извини, пожалуйста, mm-hmm. Жанна пишет, Влад, присоединяюсь, как можно взять и вернуть ребенка? Своего бы точно не вернули. Вот мы же не можем, я же не могу своего сына, да, вот он не, его характер меня не устраивает, да, вот он уроки плохо делает или еще что-то.
Но
я взял
его, выкинул на улицу. Ну вот можно один пример? Один пример, что, может быть, я не все правильно расскажу, но он, в принципе, принцип вы поймете. То есть ребенок, уходя утром, открывает газ, и уходит.
Специально или потому что он
специально. И вся семья, то есть просыпаясь утром, она понимает, что пахнет газом, и, ну, то есть, если что-то произошло бы, погибли бы все. То есть это про что? Это про индивидуальный подход, что у некоторых есть травмы, есть там такие, ну, что здесь индивидуальный и комплексный подход. что нужно прорабатывать эти травмы, которые, да, взяли в семью. Это не значит, что у него там, что все сразу изменилось, он стал, да, то есть нарушена мотивационная сфера, да, нарушена причинно-следственная связь. То есть нету этой взаимосвязи причинно-следственной. Нарушены там когнитивные какие-то поведенческие, да. Это уже тут, поймите, что здесь, да. То есть одно дело, когда взяли в 3 года, и он там постепенно, постепенно адаптировался. Проблем, опять же, сейчас я вот тут поправлю, проблем всегда больше, большинство случаев возникает с ребятами после 11-12 лет.
Если их взяли, да. Если их оставили в детском доме в 11 лет?
Нет, взяли в семью, да. Угу. Потому что там уже, вот, да. То есть это настолько индивидуально. То есть, конечно, морально... Нравственно, это непонятно, да, как отдать, но когда ты понимаешь, что это угроза большая, и ты не, у тебя нет просто сил с этим справиться, иначе будет хуже всем.
Угу, Дарья, я уже начинаю напрягаться и бояться. Дарья.
Я не кусаюсь.
Ты хотела добавить что-то?
Да, я за то, что я когда тоже начинала вот в этой сфере быть, мне тоже казалось это таким ужасным, вот, ну как же так? И до сих пор, в принципе, где-то у меня тоже такое ощущение, просто когда я сталкиваюсь с этими ситуациями, но все-таки надо индивидуально. Действительно, каждая история, она настолько индивидуальна, вот, и если немножечко, мы, конечно, не совсем, но сравнить, допустим, с нашей программой, да, то есть у нас, например, ребята 18 лет все, да, и мы заключаем добровольное соглашение. То есть вы хотите к нам, то есть на добровольных началах. То есть мы не затаскиваем, а это их согласие. Вот. Но здесь вот как раз и начинается вот этот интересный момент, потому что первый этап – это присматриваться друг к другу. И чаще всего, если особенно они заинтересованы в нашей программе, они себя очень хорошо ведут, очень идеально, все замечательно. Но это тоже неправильно. Потому что, чтобы работать, чтобы их чему-то учить, они должны открыться.
Вот то есть они... вести себя по-скотски начать, что ли?
По-разному, все по-разному. Да, нет, самим собой, что на самом деле. И вот когда проходит период, и они понимают, что мы их примем, тут начинаются проверки. А вот насколько мы их примем? А вот где границы, где, за которые мы скажем нет?
Даже ребята 18-19 лет, так себя ведут, да?
Конечно.
Которые, казалось бы, взрослые уже. Нет.
Ну да, тут сразу скидку надо там делать.
Нет, на самом деле в эмоциональном плане они на уровне подростков. То есть они как себя подростки ведут. И вот здесь и начинается настоящая работа. Да? Когда они открываются такими, какие они есть, наша задача показать, что мы их все равно принимаем. Мы не поведение не принимаем, мы принимаем их, да. Вот. Но, опять же, не со всеми отношения складываются. Потому что некоторые так побудут, у нас есть правила, все ограничения, и они понимают, что им это не надо. Им это не надо, этому не хочется. Вот. И ну, сначала на уровне тоже бунта, причем можно сказать, я не хочу с вами быть, да, но вот это тоже фраза «я не хочу», это тоже надо до нее дойти.
Что на самом деле там, да,
за этой фразой? Нет, просто начинается такой вот какие-нибудь пакости, бунты, скандалы, да, то есть в голову не приходишь, надо просто сесть и поговорить, но это уже просто другой этап развития, да, вот как личности. Поэтому, в принципе, вот уже зная наши ситуации, какие у нас происходят, да, я прекрасно понимаю, что может быть вот в семье, вот, и... Опять же, уровень подготовки, да, вот уровень поддержки этой семьи. Сейчас есть организации, которые поддерживают, семьи, которые друг друга поддерживают в сложных ситуациях, да, вот когда с детьми сложно справиться. Это очень здорово, там они взаимодействуют. Но если кто-то не справился, это отдельная история, это надо вот действительно разбираться, что там, да. А судить всегда можно. Угу. Это самое простое, что мы можем сделать, и вообще то, что мы чаще всего делаем. Мы быстро осуждаем, да, но это все-таки очень индивидуальный момент, и бывают, знаете, такие действительно очень сложные ситуации, даже вот у нас ты приходишь, или там тебе вот наставник звонит очень поздно вечером, рассказывает ситуацию, и я понимаю, что сейчас вот надо наставника спасать, потому что наставнику плохо, эмоционально тяжело, да, или ты приходишь, например, с утра, там, человек после смены, и вот это профессионалы, да, а там столько-столько накипело вот за эти сутки, например, вот, поэтому... Здесь вот эти моменты, да, то есть это все непросто на самом деле. Это все вот неоднозначно. Вот нельзя сказать, что это белое, это черное, да, вот.
Угу. Я понял, у меня вопрос такой. А если все-таки семья отказалась от человека, от ребенка, по вот ситуации, по которой ты описывал, да, Это ведь травма еще и для этой семьи, которая отказалась от ребенка. Наверное.
Да.
Ну, конечно.
С ними какая-то работа потом проходит психологически, им помогают эту ситуацию пережить? Или они, ну, как бы остаются? Ну, вы же взрослые люди. Там,
это отдельная тема.
Отдельная тема. Ну, конечно. Хорошо. Да. Вопрос такой. Все-таки я вчера говорил в этой трансляции, у меня была знакомая, она и в семье росла. Но однажды она осталась 14 лет одна на 2 недели. Родители оставили полный холодильник. Вообще, ну, очень много еды. Через 3 дня она мне звонит в слезах, потому что я хочу есть, не умею готовить. Я прихожу к ней, у нее на самом деле полный просто дом еды. Но она не в состоянии себе приготовить ничего вообще. Ну, не научили ее, да? И она голодает и плачет. Очень кушать хочется. С какими проблемами основными сталкиваются люди, которые покидают детский дом? Вот самые основные проблемы, самые сложные такие острые ситуации. С чем они сталкиваются, ребят? Давай, Олег.
Ну, как мы сказали, да, просто тут много там сфер. Есть бытовая сфера, где, да, быт, обслуживание себя, приготовить действительно, не купить, там, купить пельмени, поставить в микроволновку, включить и ждать, когда они приготовятся. Это такой один из примеров. Да, то есть уметь вот самому приготовить, выбрать несколько там блюд. То есть, например, наша такая идеальный вариант, ну, по крайней мере, среди мальчиков, да, чтобы он мог сам скачать рецепт, найти в интернете и по нему сделать.
Угу. То есть, у нас регулярно.
У вас девочки.
То есть задача не то, что он там умеет 5 блюд, да, готовить, а то, что он умеет сам самостоятельно его найти и понять, что такое 50 грамм этого, 40 минут подержать в духовке.
То есть самые простые, да? Примитивные, грубо говоря, да. Навыки. Самые простые.
Вот, это такое там оплачивание. Но, например, с чем точно сталкиваются, особенно если они никогда это не делали, это платить. Вообще, что нужно платить? Коммунальные да, платежи за свет, за воду. А еще как это делать? Показания счетчика снимать. Ну, такая у нас была ситуация, когда надо было... Но мы это делаем регулярно у нас, понятно. Но когда они это никогда не видели, а тут нужно платить, почему такие долги у них там скапливаются? Uh-huh. А потом говорят, вот, не платят. Они, во-первых, не привыкли, а во-вторых, они даже не знают, как это делать. Вот. Но с обучением, да, это тоже много вопросов таких, точнее, проблемных сфер возникает.
Добавишь? Веселый случай. Хотите?
Давай, хотим.
Это не при мне было, но у нас просто переходит с поколения в поколение, когда девочка хотела сделать торт. И помните там мультик с Простоквашино, когда вот там вместе с кремом и в печку?
Кот Леопольд, да.
Что там с Простоквашино похоже что-то было. Вот, и действительно, реально такая была ситуация. То есть просто наставник не видел, и девочка там... что-то заправил и туда в печку. Ну, вот этот анекдот, он смешной, но на самом деле это показатель, что вот насколько вот каких навыков может не хватать. Не везде, не всегда.
Уметь есть выбирать.
Есть разные детские дома, то есть я сейчас не хочу сказать, что это, опять же, все везде одинаково, нет. Вот в этом году, например, мы сотрудничаем с одним детским домом петербургским, вот, я просто в восторге, не только я, а другие мои коллеги, потому что разные, все разные, и как же Олег сказал, что детские дома в регионах, в области, в Петербурге, они все отличаются, вот, поэтому есть какие-то общие вещи, да, вот, чего дети не могут, опять же, в зависимости от детского дома, поэтому, ну, это нельзя сказать, что все, выходя из детского дома, точно не будут готовить. У нас есть, приходили девушки, которые уже, в общем-то, прилично умели готовить.
Хорошо, уже передача наша подходит к концу. Олег, все-таки вопрос такой. Мы, те люди, которые росли в семьях, а не в детских домах, мы должны как-то по-особому относиться к тем людям, которых мы встречаем на пути, да, вот выпускникам детских домов. Я должен как-то выстраивать особую линию поведения по отношению к человеку, который, как я знаю, вот только что покинул детский дом или там год-два назад.
Ну, тут, вот, если его связать с тем вопросом, принципиально ли отличаются они, да, так скажем, от людей. Принципиально есть понятие, да, даже такое, там, психология сирот. Оно есть, с одной стороны, да, то есть особые те, так скажем, последствия системы, которые наблюдаются у этих ребят. С одной стороны. С другой стороны, такие же люди. Вот. Такие, как мы, да, и мы можем... К сожалению, есть такое понятие социальное сиротство, что при живых родителях тоже такими же проблемами сталкиваются, да? Вот поэтому здесь нужно знать самое главное, что отношения, надо учитывать в этих отношениях, что ребята могут чего-то не знать. Да, то, что для нас это обыденно, они этого не знают. Поэтому принимать это как нормально, а не то, что «ах, ты и этого не знаешь». Да?
Терпение, есть, да? Терпение.
Терпение, но... больше терпения. И в отношениях быть готовыми к этим всплескам, если уже строятся какие-то отношения, да, что эти отношения могут быть по поводу таких крайностей. Сегодня все, ты лучший друг, завтра ты никто, я не хочу тебя видеть. Это нормально.
Спасибо, друзья. К сожалению, мы должны подойти уже к концу нашей передачи и выключаться. Наше время подошло к концу. Вы делаете репост этого эфира и помните о том, что существует такая организация «Пристань». Если вы на ее сайт зайдете, в правом верхнем углу там будет кнопочка «Помочь». Как-то так, да, называется. Вы можете пожертвовать свои финансовые средства для того, чтобы ребята делали свою работу еще лучше, чем они делают ее сейчас. Всем пока. Спасибо за то, что были с нами. До свидания.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире. We'll be right back.